Откровение Иоанна, 3 глава. Я возьму с 14 стиха по 22. И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный, истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищий, слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Побеждающим дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил, и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Такое слово. Это слово обращено к церкви, к верующим. Вы знаете, сегодня такое время, когда надо говорить не только неверующим, надо проповедовать верующим. Неверующим надо проповедовать спасение, верующим надо проповедовать не уклоняться от пути спасения. Я хотел бы, так продолжая тему, которую уже начал передо мной брат Юра, в принципе об этом же. Тема моей проповеди будет, я бы назвал так, «Действие ревности». «Действие ревности». Я хочу обратить ваше внимание на 19 стих. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Брат Юра передо мной говорил о любви. Я не ошибусь, если скажу, что у любви есть сестра родная. Это ревность. То есть в слове «любовь», «любовь» — это совокупность совершенства всякого. Любовь — это чувство. У этого чувства есть проявление. Это проявление называется, выражается в ревности. Ревность есть у всех. И ревность есть у каждого человека. И нету человека, который живет без любви вообще. Каждый что-то любит. То есть каждый к чему-то привязывается. Слово «ревность» — это знакомо всем. Естественно, когда у родителей есть дети, родители ревнуют о детях своих. Попробуй тронь моих, да? То есть родители всегда защищают своих детей, это естественно. А почему они их защищают? Потому что они их любят. Потому что они наши. Муж любит жену, жена любит мужа, если любит. Если муж не любит жену, ему все равно, где она и что с ней. У него нет ревности по отношению. Так или нет? Если муж любит жену, конечно, ревность человека бывает чрезмерна, она бывает нечистая, она бывает больше как проявление любви к самому себе. Но я не говорю о той ревности, я говорю о правильной ревности. Ревность, она выражает себя в заботе определенной. Так или нет? Ревность — это действие. То есть любовь, как уже Юра сказал передо мной, она не выражается просто словом. Да и Лев передо мной это говорил, брат. Она не выражается просто словом. Вот любовь и все. Не бывает так. Любовь, она выражает себя в действии в определенном. И это действие, первое действие любви — это ревность. Бывает ревность и любовь к какой-то работе, к любимому делу. У людей есть увлечения, которым проявлена их нелюбовь, и у них есть ревность. Есть люди, которые собирают деньги, они готовы отрывать их от чего-то в угоду своим увлечениям. Они готовы работать для того, чтобы потратить деньги на то, что им нравится, что они любят. То есть у человека это есть. В людях это есть, оно заложено. В книге «Песни песней», 8 главе, 6 стихом, есть такая характеристика ревности. «Песнь песней» — это Ветхий Завет. 8 глава, 6 стих. Ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя, ревность, стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильный. Вот такие сильные образы, мощные образы в Слове Божьем. Любовь, ее крепость приравнивается к крепости смерти, к неотвратимости, крепка, как смерть, любовь, и люта, как преисподняя ревность. Как это понять? Лютость такая. А когда читаешь, кажется, что это что-то страшное, да? Вроде бы такие чувства, как любовь, они должны в тебе вызывать, наоборот, какое-то умиление, какое-то, может, расслабление. А тут такие вот образы. Любовь, она как смерть, а ревность, как преисподняя. Лютость такая. Вроде бы несовместимая, но здесь делается ударение именно на вот эту неотвратимость, на вот эту мощность, на вот эту силу, от которой никуда нельзя убежать. Ни один человек не убежал от смерти. Люта, как преисподняя, это преисподняя, я не знаю, что подразумевал автор Ветхого Завета, который писал Соломон. Я так думаю, что он подразумевал именно ту преисподнюю, которая ненасытимая. Ее невозможно насытить, она постоянно в себя втягивает. Так вот, любовь, она всегда постоянно, она к объекту любви, она всего себя туда вкладывает, для того, чтобы его всего забрать. Ну, я приблизительно так. Бог есть любовь. Аминь. Так написано в Библии. Это его сущность. В Библии написано в книге Исход, в 34 главе, 14 стихом, Бог есть ревнитель. Значит, Бог есть любовь, и в Боге есть ревность. Вот мы отмечали недавно, праздновали праздник рождения Иисуса Христа. Так вот, за 700 лет до рождения Христа, через пророка Исаию, было так сказано, ибо младенец родился нам, сын дан нам. Помните, там перечислено, это 9 глава Исаии. И в конце написано, что ревность Господа Саваофа соделает это. То есть, если бы Бог был равнодушен к этому миру, я скажу, что этот мир, он бы недолго продержался. Но так как Бог есть любовь, и Он любит свое творение, эта любовь проявилась в том, что даже отступившее от Него творение, даже то, которое подлежит по справедливости всякому уничтожению, даже тех, которые стали врагами Богу, Божья любовь, она в ревности, она возвращает. И что для этого? Для этого пришел Христос. Для этого Бог отдает своего Сына в искупление грехов человечества, для того, чтобы приблизить вот этих людей к себе, свое забрать. Чтобы мое было здесь, люта, как преисподняя ревность. Мы читаем Библию, в Библии вот это самое основное. Центральная фигура Библии – это Христос, объект ревности Божьей. Христос – это объект Божьего взгляда. Тот человек, который поверит в Иисуса Христа, он попадает в объект Божьей любви. На того изливается милость Божья и Божья ревность. Никогда Бог не оставит того человека, который однажды сказал, «Да, Господь, я твой». А, ну раз ты мой, и я говорю, что ты мой. У пророка Исаии написано, «Я назвал тебя по имени, ты мой, аллилуйя». А раз ты мой, то вся моя любовь и вся моя ревность будет о тебе. Да, там перечисляются у Исаии такие вещи, пойдешь ли через реки, они не потопят тебя. Будешь переходить через огонь, он не опалит тебя. Но, помимо этого всего, Бог всегда заинтересован в свое, чтобы было вместе с ним в вечности. Когда мы говорим о Боге, что Он любовь, мы еще должны сказать о Боге, что Он святой. Святой – это не терпящий всякого греха. Понимаете, в земных царствах, на земле, есть государство, есть Израиль, есть Украина, есть Америка. И здесь принято между людьми, особенно сейчас, Это было и раньше. Между людьми принято договариваться. Вот есть враждующие государства, которые, в принципе, они антипатичны друг другу, у них постоянные какие-то, ну, это нам известно, да, здесь в Израиле особенно. И вот направление на то, чтобы вот как-то договориться, пойти на какой-то компромисс. Что-то те уступят, что-то те уступят. Это называется, знаете, как дипломатические переговоры, так или нет? То есть, чтобы без войны решить вопросы. Это называется мир на земле. Вы понимаете, что такое мир на земле? Мы говорим, это благо, это хорошо, это хорошо. Люди хотят избегать войны. Зачем людям война? Зачем людям убивать друг друга? Война же это зло. И для земли это правильно. Это диктует даже человеческий инстинкт самосохранения. Зачем мы сегодня, зная особенно, что то государство сильное, зачем мы сегодня с ним будем воевать? Давайте с ним договоримся. Но когда встает вопрос духовных сфер, когда встает вопрос царства греха и царства света, когда встает вопрос Господа всего мира, который не терпит никакого греха, и когда встает вопрос договориться с ним, я не знаю такого дипломата, который мог бы договориться с ним, чтобы что-то он уступил, ну что-то я уступлю. И вот так мы и будем терпеть друг друга. Граница в границе. Вот эти слова, крепка как смерть любовь, люта как преисподняя ревность, они не оставляют места для переговоров. Они не оставляют места для компромиссов. Я хотел бы жить еще по плоти, чуть-чуть для себя. Но и в то же время я хотел бы жить для Бога. Господи, давай мы с тобой договоримся. Ну просто заключим какой-нибудь договор. Вот, когда мне надо будет, ты будешь закрывать глаза. Когда тебе надо будет, ну я буду от чего-то отказываться. К сожалению. К сожалению. Друзья мои, и моя жизнь, и жизнь многих христиан, она иногда очень похожа на вот такую жизнь христианскую, на поиск каких-то компромиссов с Богом, как будто бы с Ним можно договориться. В основном, пытаясь это сделать, даже подсознательно, мы находим молчание. В основном мы находим молчание. В 49-м псалме написано, Бог уже, я не буду его читать, можете дома почитать, Псалом 49. Там Бог уже начинает высказываться. Его высказывание такое, ты это делал, а я молчал. И ты подумал, что я такой же, как и ты. И ты подумал, что я буду точно так же делать. Но вот я, говорит, изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Кто наблюдает за путем своим, тот чтит меня. И тому я явлю спасение Божье. Это не дипломатический разговор. Бесполезно с ним договариваться, чтобы он попустил нам грешить. Он не будет терпеть наш грех, но более того, он и не оставит нас в грехе. Его ревность люта, как преисподняя. Он сделает все, чтобы отсечь от нас всякую зависимость, потому что мы его дети. Кого любит отец, и так, кого я люблю, тут написано, тех обличаю и наказываю. Итак, это слово Бога, будь ревностен и покайся. Что-то произошло с ангелом Лаодикийской церкви, что-то там произошло в этой церкви. Вроде бы хорошая церковь, и он подумал, что он уже хороший. И он подумал, что все нормально. Он подумал, что он уже все приобрел. В Боге он имеет все. И, кстати, это правда. В Боге он имеет все. И что-то с ним произошло. Он перестал ревновать. Вот это обличение, будь ревностным, говорит о том, что ревность в нем погасла. Ревность в нем погасла. Он остановился. Он успокоился. он перестал ревновать, то есть в его сердце потухла первая любовь. Так бывает. Так бывает. Она тухнет. Время от времени она тухнет. Но слава Богу, что Божья любовь не тухнет. Слава Господу. Он обличает. Он обличает. Его обличение – это великое благо. Когда звучит обличение Господня, за это надо сильно благодарить Господа. Слава Господу. Потому что в Ветхом Завете множество мест, когда Бог обличал Израиль, обличал Израиль, обличал Израиль, а Израиль грешил, 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 а потом Господь говорит, все, пусть идут своими путями. Не буду больше ничего говорить. Пусть живут так, как хотят. Вот это страшно. Когда замолкает Божье обличение, вот это страшно. Когда Бог попускает ходить человеку своими путями, говорит, все, знаете, какое наказание? Пусть ходят своими путями. Я больше не буду им ничего говорить. Они однажды упадут и уже не встанут. Это страшно. Слава Богу, сегодня его обличение еще звучит. Оно звучит для моего сердца, оно звучит для каждого христианина, потому что Бог есть любовь. Своих он не оставит. Своих он будет спасать. Какое же действие ревности? Какое же действие ревности? Я хочу немножко вспомнить с вами примеры библейские. Мы говорим о любви. Заметили? Мы говорим о любви. Любовь – это не просто ласковые слова. Любовь – это не просто успокаивательное поглаживание по шерсти. По шерсти. Знаете, так не хочется ни с кем враждовать, не хочется ни с кем входить в клинч. У меня и дома дети. Вы знаете, вот они. Пошли на занятия. И иногда, когда им чего-то хочется, и мне не хочется с ними вступать в какой-то конфликт, соглашаешься. В этом плане я не похож на Бога. Я не делаю им хорошо в этом плане. Я делаю это для себя, потому что мне так проще. Мне так проще. Мне проще не идти вразрез с их мнением, но это для них хуже. Нужно уметь отказывать детям, так или нет? Когда ты знаешь, что оно не послужит им, каюсь, во мне очень, очень часто бывает. Но это не потому, что я их люблю. Вот здесь это не моя любовь. Божья любовь, она не делает таких уступок нам. Божья любовь, она не оставляет нас на этих путях. У пророка Исаии, тоже не буду цитировать, время займет. Там есть такая песня на винограднике. Там Бог говорит, вот я насадил виноградник. И вот в этом винограднике, если кто-то противопоставит мне, волчцы и терны, я, говорит, пойду войной, выжгу его совсем. Вот все, что там выжгу, пусть только корешки останутся, от них лучше в новая поросль пойдет. Вот это Божья любовь. Он никогда не оставит в тебе ничего нечистого. Потому что ничто нечистое туда не заходит. А он отдал сына своего для того, чтобы ты был спасен. Вот такая его любовь. Он будет делать это. Он будет подказывать. Он будет очищать. Он будет переплавлять. Он будет открывать. Он будет обличать. Он будет утешать. Он будет укреплять. Это Дух Святой. Аллилуйя. Слава Иисусу. Он стоит у дверей, он стучит постоянно. Блажен тот, кто слышит. Имеющие уши этот слышать, услышать стук. Когда услышишь стук Божьего обличения, ты откроешь. Что же делает действие ревности? Бог ревнует, но он говорит, будь ревностен и ты. Если ты любишь Бога, и любовь уже в тебе это есть, как брат Юра говорил, да, она есть в нас, но иногда она охладела. Охладела любовь и угасла ревность. И ты уже допускаешь в жизни то, чего раньше ты бы не допускал. Были моменты в жизни Израиля. Вы помните, когда Израиль шел по пустыне? Это книга чисел, 25 глава. Когда Израиль шел по пустыне, и вышел царь Моавитский, он видит, ничего сделать нельзя, призвал пророка Валаама. Помните, да? И этот пророк тоже ничего не смог сделать. не мог проклясть Израиля, говорит, нет греха в коленах иудинах, нету. Все, ты его не можешь взять. Но он дал совет. Он говорит, зашли, сроднись с ними. Пусть твои женщины выходят за них замуж, а они пусть женятся, пусть берут их себе. И вот когда ты их ведешь в грех, вот тогда Бог отступит от них. Это дьявольский совет, тонкий совет. Этот царь так и поступил, царь Валак. И пошло поражение в народе Израиля, когда они начали вступать в союз с дочерями Моава. То, что Бог запретил делать, это Ветхий Завет, Тора. И когда пошло поражение, такие сильные мужи, как Моисей даже, сидели все и плакали, видя то, что происходит, сидели и плакали, у них не было сил ничего делать. И вот в этот момент, когда они сидели и плакали, и молились Господу, один человек по имени Финеас, помните? Он посмотрел на это все действие, что-то в его сердце произошло. Он увидел одного из старейшин израильских, молодого, который взял дочку Моава и пошли в шатер блудить. Он берет в руки копье, заходит туда к ним и убивает там их обоих. И остановилось поражение в Израиле. Можно плакать, можно сокрушаться. Но этому Финеасу Бог сказал, он у меня будет священником во все роды. Это будет священство, потому что он показал ревность по Богу. Ревность по Богу. Что он сделал? Он просто пошел и поразил грех. Как будто нету силы поразить грех. Тот Моисей, который раньше сказал, что Господень ко мне, а вот этих всех под нож, почему-то тут Моисей оказался бессильным. Бог поднялся на это. Слава Господу. Будь ревностен и покайся. Что значит быть ревностным по Богу? Что это, какое первое действие здесь происходит? Когда ты любишь Бога, первое самое действие ревности, ты начнешь убирать с пути все, что мешает тебе общаться с Ним. Все, что мешает Божьему благословению входить в твой дом. Все, что мешает тебе соединяться с Ним. Бог будет обличать и показывать, но от тебя будет зависеть брать в руку копье и это убирать. В духовном смысле. Не в физическом. Сегодня идет духовная война идет. Помышления плотские – суть вражда против Бога, так или нет? Помышления духовные – есть жизнь и мир. Иаков, нам бы очень хотелось, нам бы очень хотелось говорить приятные слова. Но когда я читаю послание апостола Иакова в Новом Завете, в 4 главу, Откуда у вас вражда и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих членов ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Это, кстати сказать, к Новому Завету написано, церкви. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений прелюбодеи и прелюбодейцы. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, до ревности любит дух, живущий в нас? Но тем большую дает благодать, поэтому и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас, приблизьтесь к Богу и приблизится к вам, очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте смех ваш, да обратится в плач и радость в печаль, смиритесь пред Господом и вознесет вас. Это Божья ревность писала. Я бы, может, стал договариваться с ним. Он не хочет со мной договариваться. Он хочет меня спасать. Когда человек тонет, и спасатель нырнет его спасать, у них нету договоров. И было бы ненормально, если бы тонущий человек сказал, ну подожди, я чуть-чуть потону, а ты меня подержи, чтобы я не совсем утонул. Нет, спасатель его будет хватать за что попало. За волосы он будет его тянуть. Что ему вопрос спасти жизнь человека. Бог нас так будет спасать. Но зачем Богу применять силу там, где он знает, что ты все понимаешь. Там, где его слово, оно просто тебе говорит, и Бог знает, что ты понимаешь. Блудный сын, он был сын. Он был сын. Родился в доме отца, жил с отцом, пришел в возраст определенный и не захотел дальше жить с отцом. И это было безумие. Он сказал, иди, отец, живи своей жизнью, но дай мне средства, я буду идти жить своей жизнью. Притча Христа, 15 глава Луки. Притча о блудном сыне. И у блудного сына, когда кончились деньги, когда пришел голод в ту страну, когда он искал работу, когда он пошел свиней этих кормить, написано, он пришел в себя, что-то с ним произошло. А знаете, что с ним произошло? Друзья мои, можно много говорить о любви, но если нет ревности, нету действия. Человек будет говорить, я люблю Бога, но действия нету. Что ревность его не обращена, это слова. А блудный сын, когда пришло ему прозрение, и он пришел в себя, первое, что он почувствовал, ревность. Слуги, наемники в доме отца моего избыточествуют. Он не сказал в это время, что я пойду к отцу, потому что отец там без меня страдает. Нет. Он возревновал в первую очередь о себе. И он понял, что без отца и ему не жить. Ему не жить без отца. И он говорит, зачем я тут со свиньями, они там с отцом. Они слуги, я сын. Зачем мне это? Это была ревность. Эта ревность подняла его без ничего, которого ничего уже не было. Неизвестно, как далеко он ушел. Но так как понимая, что он грешил от отца подальше, то, видимо, далековато он был. В дальнюю страну, наверное, пошел. А тут уже без денег, уже как есть, пешочком. Холодно, не холодно, назад, домой, к отцу. Вот она ревность его ведет. Она им силы придает. Она уже не считает, сколько километров там бензина потратил. Она уже не считает ничего, времени сколько потратил. Она ничего этого не считает. Она двигает человека. Куда? К отцу. Все, других мыслей уже нету. Все, что мешает, дети свиньи. Он бросил эту работу, она ему надо. Там намного лучше. Пламень весьма сильный. Стрелы ее, этой ревности, эти стрелы огненные, они направлены в сердце врагов царя. В сердце врагов царя. Наши плотские помышления, вражда против Бога. В сердце врагов царя. Ревность, она бьет по мыслям. Она мышление изнутри меняет. Ты хочешь быть с Богом? У тебя все есть для того, чтобы с Ним быть. Бери и прорубывай себе дорогу. У тебя есть Слово Божье. Меч обоюдоострый. Бери это слово и прорубывай. Друзья мои, это очень важно. Это очень важно. Ревность сразу ведет и к покаянию. Покаяние – это перемена мышления. Человек думал так, а теперь человеку достаточно было какое-то время со свиньями, хоть он и страдал, а тут в нем переменилось все. Сколько ж я буду так жить, когда у отца моего есть полнота. Слава Господу. Друзья мои, первое действие ревности. Знаете, какое? Это неприятно услышать, но ревность первое, что делает, она бьет. Она не разговаривает. Ревность просто уничтожает. Ревность берет и уничтожает. Она не договаривается. Каждый из нас прекрасно знает, в какой области у него есть отступление от Бога. Каждый из нас прекрасно знает, в какой области. Знаете, когда было поражение, израильский народ был под там, чужими народами, приходили, это в дни Гедеона, книга Судей, помните? В дни Гедеона говорят, что вот это вот в Израильской долине Афула, вот некоторые ученые считают, что это древняя Офра, там где жил Гедеон. Так это или нет? Но было в дни Гедеона, что приходили полчища народов враждебных, они безнаказанно вытаптывали посевы израильтян. Они ограбили их, и Израиль бессильный, он ничего не мог им противопоставить. И вот в это время смутное Гедеон там выколачивал пшеницу в точиле, где вино топчут, это яма такая, видимо, где можно было спрятаться. Выколачивал пшеницу там. И вот явился ему ангел этому Гедеону. И интересные слова ангел Гедеону говорит. Говорит, спасай Израиль. Он говорит, как я буду? Я младший, и племя мое младшее, он начал по-человечески так мыслить. Ангел говорит ему, вот с этой силой твоей, вот с этой силой иди. Я долго думал сам для себя, что за сила была у Гедеона. И Гедеону было, видимо, непонятно. Но что-то потом Гедеон понял. А знаете, что он понял? За какую силу говорил Господь? Во дворе его отца дерево стояло, посвященное, идольское. И первое, что сделал Гедеон, боялся. Боялся, ночью пошел, чтобы никто не видел. Но он спилил это, срубил это дерево, которому поклонялось все его племя. Вот с этой силой можно пойти. Уничтожь своего идола, и Бог выделит свою силу. За ним никогда не было остановки. Мы иногда переживаем и думаем, почему нету такой силы для победы иногда. Почему нету такого движения Духа Святого. Да потому его и нету. Дерево где-то там стоит. Вот и все. Ты его знаешь, знаешь. Ты его видел, видел. Вот с этой силой твоей идеи, вот эта ревность. Когда встретился Гедеон с Господом в виде ангела, что-то произошло у него внутри. Слово Божие к нему было обращено. Пошел и срубил. На утро говорил, кто срубил дерево, давайте убьем его. Не получилось. Сила Божья уже сопутствовала Гедеону, слава Господу. Великая победа произошла. Друзья мои, это очень важно. Ревность, ревность. Я говорю это не только к вам. Я лично об этом рассуждаю. Я на днях размышлял и о своем духовном состоянии. Это очень важно рассуждать о своем духовном состоянии. Чем чаще мы это делаем, тем лучше. Это очень важно. За Самсона написано, что когда Самсон вырос, начал Дух действовать, Дух Господень, между Цорой и Эстаолом. Первое действие, которое сделал Самсон, первое действие ревности по Богу, это та же книга Судей. Это те же враги, другие только, филистимляне, господствуют над народом Божьим. И Бог воздвигает Самсона. Что делает Самсон? Он идет и сходит на него Дух Божий, когда он льва увидел в винограднике. Это первое действие, которое Самсон сделал, он растерзал этого льва, как козленка. Сила Божья так сошла на него, никому не сказал, убил два виноградника. Друзья мои, ревность, она бьет сразу. Она уничтожает. Это сила не для созидания, это сила для разрушения. Но ревность разрушает все, что мешает созиданию. Если твоей семье, или твоим детям, или твоей жене, созиданию твоей семьи будет кто-то извне угрожать, ревность возьмет это и разрушит. Правильно я говорю или нет? Если у нас есть отношения с Господом, ревность возьмет и разрушит все, что мешает этим отношениям. Вот тогда будет видно, что ты начинаешь любить Господа. И написано так, начал Дух Господень действовать. С чего он начал действовать? С того, что Самсон пошел и льва убил в винограднике. Виноградник, образно это в Библии есть Церковь Христова. Церковь Христова. Вы ветви, говорит Христос. Я лоза, а отец мой винограды. Так вот, чтобы церковь принесла больше плода, чтобы верующий принес больше плода, той самой хвалы Богу, которую угодно слышать Богу, он берет и очищает свой виноградник, этот виноград. Он режет эти ветви. Он не оставляет виноградник в запустении, он за ним ухаживает. Я не знаю, был ли у вас когда-нибудь виноград, у меня был. Мне объясняли, как за ним ухаживать. Я не сильно понял, но я понял одно. Надо резать. Надо резать. Особенно, когда его недавно посадил. Говорят, вот осень наступает, а он такой красивый, уже по арочке пошел, начал плестись. Вот, уже листики такие. Говорят, вот осенью бери, 50 сантиметров оставляешь и срезаешь. Ну да, оно уже как красиво. Все, чтобы плод был. В винограднике главное не листья, они красивые. В винограднике главное плоды. Чтобы листья не мешали плодам, его надо резать. Это делает Господь. Смиритесь пред Господом, говорит, и вознесет вас. Дай нам, Боже, сил смиряться. Итак, первое действие ревности – это покаяние и борьба, и война против греха. Война против греха. Дух Святой пришед обличит мир о грехе. Порабощает тебя что-нибудь. Воюй против этого. Воюй против этого до тех пор, пока Бог не даст полную победу. Никогда не соглашайся с тем, что ты побежденный. Иди с этой силой и порази этот грех. Пусть Бог поможет нам в этом. Вы помните, когда Иисус Христос зашел в храм? Помните? В храм зашел и увидел там продающих и покупающих. Миновщики. Там стояли прилавки, там стояли овцы, которых продавали тут для жертвоприношений. И Христос, когда это все увидел, взял бич в руку свою, сплел ее из веревок и что-то начал делать. И вспомнили ученики 118-й псалом. «Ревность по дому твоему снедает меня, потому что враги твои забыли слова твои». Почему так псалом вспомнили? Я не знаю, Дух Святой так видно подействовал, что они вспомнили. «Ревность по дому твоему снедает». Христос, олицетворение любви. Что ты делаешь? Перевернул. Там бичом. Ревность. Люта как преисподняя. Ее первое действие. Разрушить все, что стоит между Богом и объектом Божьей любви. Бог со своей стороны разрушает. Он разрушил даже смерть. Во Христе Иисусе. Человеку дана сегодня сила Духа Святого со своей стороны очищать свой дом. Друзья мои, мы должны очистить себя и свой дом от всего, что мешает Господу. Да даст нам в этом силы Господь. Вы знаете, что написано, что мы, не знаете ли, что вы храм Духа Святого, живущего в вас? 1 Коринфянам 3:16. Есть 2 Коринфянам 4:16. Тоже. Вы храм Духа Святого, живущего в вас. Храм, храм, постройка. Наше тело – это храм, в нем живет Дух Святой. Дух Святой, он святой, святой, отделенный от всякого греха. Во плоти нашей остается грех. И вот между Духом Святым и нашей плотью находится наш Дух, возрожденный. И Бог говорит нашему Духу, это ж храм, в котором я живу. Когда к нам приходят гости, мы убираем, мы чистим, гости придут. А тут Христос приходит, а у меня там мысли, а у меня дела, а у меня забита голова, сердце, неизвестно чем. Очи мои смотрели, неизвестно что. Уши мои слушали, непонятно где. В дни Неемии, помните, тот храм, который сжег Навуходоносор, первый храм, построенный Соломоном, и увел народ в плен. И вот был пророк, священник, книжник Ездра, при котором второй храм был построен. И потом пришел другой человек, Неемия, помните? Книга Неемии есть такая в Ветхом Завете. Там есть интереснейшее место в этой книге. В последней или предпоследней главе. Вот этот Неемия, он построил стену вокруг Иерусалима. Виночерпий царя Навуходоносора, придворный, еврей. И так Бог его выделил, избрал для того, чтобы он построил стену. И он был таким одним из старейшин в Израиле, руководящим, лидером был. И вот говорит, храм отстроенный, стена построена. И в 13 главе Неемии написано, я опять поехал к царю, царь меня вызвал опять, это далековато, там. При Евфрате. Потом вернулся, когда пришел в Иерусалим, узнал о худом деле. Что же за дело было? Говорит, я узнал, что один из священников, говорит, священник Елиашив, который представленный в комнатам, где хранились хлебные приношения, там большие комнаты были при храме. И вот этот священник Елиашив, говорит, у него был старый родственник. Этого родственника звали Товия, аммонитянин. А в законе написано, что никакой аммонитянин и моавитянин не должен входить в общество Господне. Почему? Потому что они наняли Валаама, потому что они когда-то в пустыне такое дело сделали, совратили Израиль. И вот родственник этого священника, почему-то он стал родственником, где-то они породнились с ним. И этот Елиашив в храме выделил своему родственнику комнату. В этой комнате должны были лежать хлебные приношения. Елей должен был лежать. Большая комната написана. Он этот елей вынес в другую, отделал комнату для своего родственника, Товии, врага Израиля. И этот враг спокойно в храме сидел, жил, вино пил. Неемия приходит из своей поездки, увидел и говорит, узнал это в этом худом деле, и говорит, мне было весьма неприятно. Знаете, в чем это вылилось? Мне нравится персонаж Неемии. Он пошел в эту комнату и повыбрасывал все вещи домашние, эти товины с этой комнаты, выговорил этому священнику. Друзья мои, я в этом усматриваю определенный образ. Если мы храм Духа Святого, живущего в нас, если у нас еще в нашем храме есть комната для старого родственника, знаете, какой старый родственник у нашей плоти? Грех. И там есть комната, в которой что-то лежит, какие-то вещи. А вот Неемия здесь поступает как возрожденный дух, исполненный ревностью Бога. Он говорит, повыбрасывал вообще все оттуда. Повыбрасывай оттуда из сердца своего все ненужное. И ты сразу видишь, насколько близок Господь к любящим Его и боящимся Его. Аллилуйя! Как много благ у Него для любящих имя Его. Так написано. Ты эти блага сразу переживешь. Иисус Христос, Он вчера, сегодня и во веки тот же. Пусть Бог нам не даст охладить в нашем пути. Он не даст. Но пусть Бог даст нам здравое размышление, приложить вот к этому сердце. Ревность. Ее первое действие, оно должно быть. Будь ревностен и покайся. Тогда, что тогда? Тогда я зайду. Когда уйдет грех, тогда я зайду. И буду вечерять с тобою. Вечеря Господня, она прекрасна. Вечеря Господня – это тогда, когда ты начнешь понимать Слово Его. Когда ты начнешь разуметь истину Божью. Когда ты начнешь переживать Духа Святого, как часть Царства Его вечного и непереходящего. И ты укрепишься в Духе Святом. И ты сможешь пройти любую бурю, любую непогоду. Ты будешь как дерево, которое пустило корни свои у потока, которое в зной не вянет, которое приносит плод во всякое время. Которое даже не думает о том, что вдруг зной пришел. Оно всегда у потока. В Евреям, последнее место я прочитаю, помолимся. 6 глава Евреям, 11-12 стих. «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, чтобы вы не обленились, но подражали тем, которые верой и долготерпением наследуют обетования. Слава Иисусу!» Здесь написано, что твоя уверенность в надежде спасения должна быть совершенной. Чтобы ты не боялся, когда ты будешь умирать. Чтобы ты не боялся, когда ты будешь умирать. Чтобы ты понимал, что я перехожу от вот этого нехорошего туда хорошо. В ту жизнь вечную. Чтобы у тебя не было страха перед смертью. Это совершенная уверенность в надежде. Надо оказывать такую же ревность до конца. Пусть Бог благословит. Чтобы не было этой духовной ленности, которая погружает нас в переговоры с плотью, в поиски компромиссов. Скажут радикальное, Бог радикален в этом. Скажут это да, это слишком может быть категорично. Друзья мои, Библия очень категорична. Вопрос такой стоит, или ты в погибель, или ты в вечность. Вопрос спасения, он всегда категоричен. Пусть Бог нам поможет в этом. Давайте встанем, помолимся Ему об этом. Аминь.